Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. У микрофона действительно Анастасия Аношко. Включайте YouTube. Трансляцию, пожалуйста, я сейчас тоже подключусь. Ссылку можно найти в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в новостном нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Также у меня в телеграм-канале «Аношко» есть ссылка последняя. Ну и, собственно, я по ней сейчас, собственно, и пройду. Так, все, начинаем. И там же можно писать в чате, общаться, знакомиться, писать мне, я тоже туда заглядываю. Я хотела... так, секундочку, извините. Я хотела начать со спецпроекта, которому Esquire посвятил там много-много страниц в электронном виде. Это 20-летие ЖЖ. Я не знаю, все ли наши слушатели знают, что такое ЖЖ и помнят, что такое ЖЖ, но я предполагаю, что все. Оказывается, ЖЖ исполнилось всего-то 20 лет. Я думала, что больше, если честно. Я была пользователем тоже ЖЖ, то есть я, точнее, была... Я сначала была читателем, потом я стала там немного и писателем. Но я очень хорошо помню все эти этапы развития, как ЖЖ появился. Сначала это была такая сеть для избранных. Это такое дневниковое ведение дневника, где у пользователей есть возможность добавлять друг друга в друзья. Тут там появилась эта знаменитая френд-лента, которая теперь нам кажется чем-то таким совершенно обыденным. Вот. Но это вот оттуда. Это первая, на самом деле, можно сказать, социальная сеть, в которую пробирались сначала самые резвые, люди, которые владели английским языком, потому что ЖЖ сначала и LiveJournal существовал только на английском языке, и первые люди, которые стали там, значит, писать по-русски, они стали писать на русском языке лишь в 99-м году. И это было открытием, новшеством, потому что кириллица, поддержка кириллицы — это специальная, значит, американская компания, это специальные какие-то усилия. И первый русскоязычный пользователь Линкер, значит, написал там и завел на постоянной основе свой первый блог преподаватель славянской литературы Тартусского университета Роман Лейбов, Р. Нижнее подчеркивание, L у него был ник, и он начал вести вот такой регулярный блог. Об этом нам напоминает журнал Esquire, который написал целый огромный такой, сделал спецпроект. И Сергей Минаев расшарил ссылку на него, значит, у себя в соцсетях, откуда я это, собственно, и вытащила. Вот. И я тоже погрузилась вслед за всеми читателями, значит, Минаева в какие-то воспоминания. ЖЖ быстро наполнялся. Самыми крутыми считались тысячники, у которых было тысячи и более подписчиков, это было недостижимое какое-то, только звезды получали такое количество подписчиков. Сейчас, конечно, 1000 подписчиков, представляете, насколько мы шагнули, да, каждый человек становится медиа, то есть даже каждая девчонка там какая-нибудь в ТикТоке, у нее уже сотни подписчиков, это не считается чем-то интересным, ну вот. Сотни тысяч, это да. Это уже для нас как бы цифра. Вот, и популярность. А так, вот тысячники, мы помним этих тысячников. Потом там стали создаваться сообщества. И одна из самых интересных вещей, это были сообщества для меня лично. Я там подписана, например, была на сообщество «Один мой день». Я не знаю, видели ли вы или нет. Это была такая инициатива, где каждый человек мог рассказать, ну, по-моему, это с премодерацией было, мог прислать свою историю с фотографией, с подписями, вот весь свой день. Например, звукорежиссер на радио. Вот он пишет: «Здравствуйте, меня зовут так-то, я работаю звукорежиссером на радио. Вот посмотрите, из чего состоит мой день». И он прям фотографирует: я встаю там во столько-то, там я завтракаю, ну, я выхожу, там иду пешком или там еду, потом я приезжаю, там у нас там то-сё, там летучка, или там вот я сижу смену 6 часов, или там 2 смены подряд, вот мне надо отбежать поесть, а вот я с собой принес. Ну, и вот вся вот эта вот история, и заодно ты видишь редакцию, ты видишь как бы как через эти фотографии, как живет человек. И это магнетическим образом, я вот сейчас рассказываю, мне не кажется это очень интересным, но тогда Это было что-то прям вот фантастическое. То есть какая-нибудь там мама 10 детей писала, вот как она живет с этими, значит, детьми, как она их там собирает в школу, умудрялась там все это за, значит, запротоколировать. Или какая-нибудь, ну, кто угодно, там политики, там какие-то монахи, там, ну, вот, вот, вот кто угодно. И, или там были какие-то психологические, там, я помню, что... Это уже, правда, было не заряжа же, это уже был такой, сказать, рассвет 7-й, 8-й, 10-й, 9-й года, когда уже ЖЖ начинал политизироваться, и там вот появились уже свои безусловные лидеры. Папа Рунет, этот Антон Носик, там всем верховодил. Тёма Лебедев всегда становился самым главным, и он до сих пор, на самом деле, не утрачивает, и я вот об этом с вами хотела поговорить. Не утрачивает лидерство. То есть там были звезды свои, вот они там как бы сформировались, но именно в медиапространстве, да. И вот некоторые смогли перейти из с площадки ЖЖ в другие, значит, Metaverse, теперь у нас называется Facebook, да. Они еще не переименовались, нет, Facebook, так пока вроде буковка F там висит. Ну вот все, они сейчас будут переименовываться и так далее. Вот, а кто-то нет, а кто-то да. Давайте повспоминаем вместе, на кого вы были подписаны, писали ли вы сами, были ли вы там знаменитостью, были ли вы тысячником. 7373948. Телеграм говорит МСК-бот. Father Александр пишет, это было в 2011-м. А, это вы начали какой-то рассказ. Когда учился на 4-м курсе, писал пост в один мой день, день студента. Вот, видите, вас опубликовали, да, вот это да. И потом ты сидишь и, наверное, читаешь комментарии, что там, что написали люди. За наших туристов из Конго и ЖЖ переживают не все, а Меркель все. А что с Меркель случилось? Что с ней случилось? Сейчас я посмотрю. ЖЖ и Меркель — это знак. Добрый вечер, пишет Юлия. Слыхали? Анжела Доротея Меркель все. А что случилось-то? Что с ней? Она жива? Главное, то, что она там пост должна была оставить, это же давно было известно. Сейчас вы меня прям сбили. Я думаю, что это было бы в каких-то новостях. Меркель по просьбе президента ФРГ дважды подошла за уведомлением об отставке. Срочно президент ФРГ вручил Меркель уведомление об окончании полномочий. А что тут обсуждать-то? Ну, вручил, хорошо, все. Нет, мне хочется про ЖЖ. 7373948, наш прямой эфирный номер. Ну и между тем, да, Меркель, все. Вот в 19.13 новости, 18.53, значит, все. Меркель в отставке у нас оказалось. Да. Что? ЖЖ и его история. Значит, потом русифицированный вот этот наш политизированный ЖЖ стал жить совершенно самостоятельной жизнью. Они, кстати, пытались ввести социальный капитал, который тогда не взлетел. И мне это тоже казалось. Там какие-то монетки можно было давать там пользователю. И чем больше у тебя монеток, тем больше твой рост и вес в этом ЖЖ-пространстве. Но тогда это, вот, видимо, идея опередила свое время. Сейчас мы понимаем, что мы к этому придем так или иначе, но в других сетях, в других формах. А тогда это было вот отпугивающе, как бы странно все это звучало. И сейчас мы все как бы перетекли, но ЖЖ остался жить, и там, например, некоторые товарищи до сих пор пишут. Ну вот, и дают ссылки исключительно, вот упорно пишут там, и у себя на Фейсбуке дают ссылку на свой ЖЖ. Продолжение про один мой день студента в ЖЖ. Написал утром пост и ушел в универ, а оказалось, что я забыл убрать фотки и текст под кат, и порвал всем ленту, и меня чуть не там не забанили, было сотни комментариев, что я такой негодяй. А, то есть вы... А, подкат. А, вы в кат не спрятали. Все понятно. То есть там такое правило было, чтобы твоя френд-лента сильно не растягивалась на одного человека. Надо было в рамках политесса все писать пост и все убирать под ссылочку, чтобы была только вот ссылка на твой заголовок, и ты на нее кликаешь, и тогда уже попадаешь в это 10 тысяч фотографий рассказа. Настя, сегодня рубль пробил планку 70 к доллару вниз. Да, я знаю, сейчас мы посмотрим. Я хотела с вами про Теслу поговорить, про все. 69-64 сейчас рубль к доллару. Ну, обсудим. Давайте про ЖЖ. Вам не хочется поностальгировать? 7373-94-8. У нас работает телефон? Ну, отлично, все, супер. Ждем звонков ваших. Сейчас я открою YouTube, посмотрю, что там пишут про ЖЖ. Кто-нибудь вообще помнит, что это? Помните, когда первые светские скандалы Бажена Рынска и Татьяна Толстая, гречка, которую Татьяна Толстая... Вы помните фабулу этой ссоры знаменитой «Слона с китом»? Где, значит, там история такая, они дружили виртуально. Бажена Рынска — это такая светская львица, да, наверное, так ее можно определить, ну, как до общественного деятеля она, наверное, не дотягивает. Ну, вот известность, знаменитость, вот такой феномен. Она журналистка, на самом деле, была, которая писала про светскую жизнь, светскую хронику. Она, эта Бажена Рынска, вписалась в концепцию ДБД и нимфа. ДБД — это духовно богатая дева. Это типа меня, такие в растянутых свитерах, которые ходят такие, не про всякое там, не про бриллианты, не про ноготочки. А есть нимфы — это такие женщины, которые вот все, они светятся, порхают, они красивые, классные. Ну, и при этом они не такие духовно богатые, как те, которые в свитерах. Вот. Ну, понятное разделение. Это вот в начале 2000-х оно было сформулировано. И эта Бажена Рынская решила, что она себя сама превратит из духовно богатой девы в нимфу. И она, в общем, прошла довольно большой путь, и, в принципе, можно, наверное, сказать, что все это ей удалось, а сейчас уже это вообще все такие определения, как бы, такие давно минувших дней. И, значит, ну, это было любопытно наблюдать, как она пыталась жить по люксу. Вот если как, знаете, что это выражение такое, люксово жить. И, а Татьяна Толстая была на нее подписана, они как-то там взаимно друг друга отмечали. И вот однажды... Ну, я сейчас боюсь сейчас что-нибудь, на самом деле, напутать, но то, что я поняла, было так. Бажена Рынская сильно заболела и не могла выйти из дома. Ей нужно... У нее не было дома еды, ну, доставок тогда не было, ничего не было, и нужно было, чтобы кто-то принес там лекарство какое-то и поесть что-нибудь. Или, в общем, гречку. Короче говоря, гречку. И Татьяна Толстая вызвалась. Приду, говорит. Принесла она... видимо, лекарства, гречку, ну, заодно там прошла посмотреть, как живет эта Бажена Рынская. И, в общем, в итоге там кто-то с кого-то то ли денег попросил, чеки, что, мол... И написала Татьяна Толстая пост, что все было, все хорошо, но только там что-то не отдали мне там за гречку, что-то в этом духе. И как понеслось, там, значит, лагеря синие против красных, там все разделились, разошлись, кто налево, кто направо, стали битва в комментариях. И все это было тогда, там, оно тогда там и осталось, в давних, прежних временах. И нам, знаете, кто звонит? Там звонит Анна. Неужели Анна тоже в ЛЖЖ? Алло, здравствуйте.
Да не была я в ЖЖ.
Нет.
Мне просто стало обидно, что вы сравниваете себя и Бажену Рынске.
Я вы себя красивая, с ней никогда умная, в жизни не... Ну что вы?
Интеллектуальная
некрасивая,
женщина.
Не умная, не интеллектуальная.
Мать троих нет, детей, нет. Вы с кем себя сравниваете? С этой поштечкой Бажены Рынской?
Ой, ну что вы, ну Анна, ну что вы, нет.
У
ну,
которой в голове бакса, в глазах тряпки?
Да нет, ну конечно, она была когда-то... Нет, ну Анна...
Она никогда никем не была и никогда никем не будет.
Вы знаете, я вам сейчас...
Вообще никто.
Ну вот, Анна, давайте так. Смотрите, у меня на Фейсбуке 5 тысяч друзей и 2 тысячи подписчиков. Вот. И тут у нас с вами большой, огромный вопрос. Он немножечко как бы смыкается с вопросом о Моргенштерне, но мы не будем сейчас в это уходить. У Бажены Рынски только на Фейсбуке 217 069 подписчиков. И ее медийный, скажем так, вес, да, вот ее известность, ее, ну, с позволения сказать, ну, популярность, наверное, в каком-то смысле, за ней, это не все ее друзья лучшие, которые ее поддерживают там у нее в подписчиках. Нет, там есть люди просто любопытствующие, которым просто вот, ну, вот она, они наблюдают судьбу человека. Но вот ее вес, он довольно велик, Анна. Вот несмотря ни, ну, может быть, на какие-то достоинства, недостатки, можно людей бесконечно сравнивать. Но просто она знаменитость. Я поэтому и вспомнила про нее, потому что она была знаменитостью и тогда во времена ЖЖ, и она знаменитость сейчас во времена Фейсбука.
А чем она знаменита? Пошлостью своей?
Ну нет, ну, ну жизнь.
У нас, к сожалению, очень много, не хочу обзывать дураками по радио, но очень много пошляков.
Ну, скандалы там
всякие. Я с этой дамой столкнулась
всякие.
Один раз, единственный.
Да?
По-моему, это было открытие в Барвихе Плаза, что ли, концертного зала, когда так. Приезжал Элтон Джон. Я бы в жизни не пошла, потащил муж. И там была так называемый бомон наш местный. Плевать мне на этот бомон, я к бомонду никогда не относилась. Но я, поскольку надо было, я надела... браслеты своей свекрови. Очень красивые браслеты с камнями. Эта дама ходила вокруг меня так, что она мне надоела. Я все хотела осмотреть эти браслеты. Кончилось тем, что я позвала сына и попросила его, чтобы он подошел к охране, чтобы ее от меня убрали. Вот в этом вся Бажена Рынски. Вот в этом вся Бажена Рынски. Это какая-то пошлячка дешевая.
Господи, Анна, ну...
Ну а что такое? Спасибо за... права, что
ли? Ну, я не знаю, Анна, ну почему вы отвергаете право человека интересоваться драгоценностями?
Вы женщина, зарабатывающая сама себе на жизнь.
Она, кстати, тоже...
У вас трое детей. К вам относится с уважением большая часть аудитории, говорит Москва. И помнит вас еще с тех пор, когда Федька был маленький.
Спасибо. Спасибо
большое, Анна. Я уже не говорю о Тимохе, какого вы в эфире рожали. Прости, Господи, душу грешную.
Расплачу сейчас. Ну, спасибо вам за поддержку.
Когда Катя-то была совсем маленькая.
Ну, ЖЖ был прекрасен. Спасибо. Согласен с Анной, пишет Эль Родстер. Да, а вот у фрау Меркель была пионеркой, что? А я Анну поддерживаю, пишет Елена Со. Так, подписота рисованная, пишет Михаил Соловьев. Ну, откуда знаете. Кстати, я думаю, что в Инстаграме там еще больше подписчиков. Я просто не контролирую этот вопрос. Был подписан на Лебедева, Варламова, Зиялт он тогда был или как-то так, что расшифровывалось как «Зато я лидер топа». На Носика, пользователя, не буду называть. Вы знаете, я однажды с разгона настолько привыкла к никнейму Антона Носика, что я в эфире произнесла, и мне потом прямо замечание сделали. Сейчас Роскомнадзор может вообще... Там два предупреждения, все, СМИ закрывается. Нельзя произносить. Да, и других. Эх, были времена. А что, вы сейчас на них не подписаны? Или подписаны? Продолжайте читать где-нибудь там на Фейсбуке. Они же все перешли. Они все остались там же. Ну, кроме Носика, который, да, он в мир иной отошел на волне, да, преследований за экстремизм. Его за какие-то там посты хотели, значит, посадить. Все ему сочувствовали. А он говорил, ничего, как сказать, ребята, для меня это вот жизненный опыт. Мне не надо мне сочувствовать. Я готов вообще на все. Мне, ну, не то чтобы совсем все равно, но вот я открыт судьбе, пожалуйста, посадят, значит, посадят. Надо будет сидеть, буду сидеть. Ну, что делать? Посмотрю, как там, по ту сторону. ЖЖ до сих пор раз в месяц читаю страничку Кураева. Вполне. Кураева. Так. А, это, господи, Кураева с Чаплина, на секунду. Чаплина уже нет. А Чаплин, видимо, и вел футляр от виолончели. Но это уже телеграм-канальная история. Кстати, вы знаете, что Павел Дуров написал пост про то, что все в Телеграм появляется реклама. Я вам сейчас его зачту. И кто у нас пользователи Телеграма, готовьтесь, знаете, я уж не знаю, вы как это сказать, на мой Телеграм-канал подписаны, у меня не такой уж прям сильно большой, ну, там больше 3000 человек, но тем не менее, да, зато все свои, живые, настоящие люди и так далее. Ну и вот он пишет, скоро в Телеграм-каналах впервые появятся официальные рекламные сообщения. Большинство пользователей едва ли заметят это изменение по трем причинам. Первое. Телеграм не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. То есть от этого мы избавлены пока что. Реклама затронет только большие каналы-сервисы, где уже есть и так реклама. Вот я не знаю, мой канал, он большой или не очень? Он точно не сервис, потому что я его веду так от души, там иногда просто делюсь теми сообщениями, теми новостями там, или картинками, которые меня как-то задевают так или иначе. Или которые я считаю полезными. Но большой вот он или нет, 3500 человек. Подписывайтесь, кстати. Очень легко найти, Анушка и все такое. Где, значит, там есть, где реклама, мол, вы и так. Ну, у меня еще не было ни разу никакой рекламы, ко мне никто не пишет с рекламными предложениями. Второе. Для показа рекламы не будут использованы личные данные. Не будут. Это спасибо большое. Но у нас же что, мессенджеры по паспорту, скоро все надо будет верифицировать, так что все будет использовано. Но это уже не важно. Все равно к телефону привязываешь Телеграм. У вас нет еще Телеграма, дорогие друзья? Не будьте отсталыми, поставьте себе Телеграм. Это очень легко. Заходите в Google Play или в Apple Store, или еще куда-нибудь. Кстати, можно даже, мне кажется, через десктоп, через компьютер. Просто Телеграм наберите в интернете и закачайте себе. Привяжите к номеру телефона. Придет СМС. Телефон у вас, как у приличного человека, к паспорту уже, ну, на паспорт на ваш оформлен. Так что все, ничего дополнительно делать не надо. Приходит СМС, верифицируете себя, и все. Набираете там Анушку, и можете мне, если что, даже там в чате написать, отметив меня, если что. Вот. Прибавляйтесь, добавляйтесь. Ну, ищите новости, очень удобно читать в телеграммах, когда тебе вот там 17 непрочитанных сообщений, ты понимаешь, что ты пропустил, ты 2 часа не заглядывал в телефон, ты пропустил все новости, что Меркель в отставке, например. А так не пропустишь. Вот, не будешь, значит, отсталым. Так что подписывайтесь на Телеграм, и вот в каналах теперь будет какая-то едва заметная реклама, как говорит этот самый наш дорогой товарищ Павел Дуров. И официальные рекламные сообщения в Телеграм будут ненавязчивыми. Это третий пункт. В них допускаются только короткие тексты, без внешних ссылок или фотографий. Интересно посмотреть на такую рекламу. Я еще пока не видела. Вы видели уже рекламу в Телеграм? Я еще нет. А наш новостной канал, интересно, будет снабжен такой рекламой, за которую мы ни копейки не получим? Это там уже почти 25 тысяч человек, подписчиков, тоже абсолютно там этих поклонников, сторонников и так далее, последователей. 25 тысяч. Вот они что, тоже будут у нас там рекламу читать, получается? Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале. О! То есть оно прям самостоятельно появится. В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов. Ну и получают деньги за них. В виде обычных сообщений. А, это можно я думаю, что это у них такая модель, которую можно монетизировать у себя в настройках, там покрутить и сказать, да, разрешают давать у меня рекламу, и мне за просмотры там какая-то копеечка полетит. Наверное, так. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный неограниченный сервис. Думали ли вы о том, что Telegram до сих пор содержался из личных, не побоюсь, практически средств Павла Дурова? То есть у него не было никакой модели монетизации. Ну, там, может быть, инвестиции были какие-то, просто деньги, которые он привлекал. Тон у него не взлетел, вот эта вот монета, которую он хотел сделать. Вот. Битками с нами поделитесь, пишет деревенский парень. Сейчас поговорим об этом. Потом в 90-х, будучи гражданкой ГДР, фрау Меркель покатилась по наклону. Господи, боже мой, да все никак не успокоится. Меркель, это ваш был светоч, теперь вам не с чем, как сказать, некого будет искать глазами в новостях. Да? В телеге пока еще можно книги бесплатно читать. В телеге? Книги? А, Григорий, а что, да правда? И что? И выкладывают? И что надо набрать? «Война и мир» в телеграм-канале, тогда ты получишь там 4 тома или что? Так, продолжаю следить за всеми ними в Ютьюбе, но ЖЖ для меня помер 5 лет назад, пишет отец Александр. Ну хорошо, все, помер и помер, давайте про что-то новое.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Значит, акции Tesla производят на всех впечатление. Вообще, я хотела о деньгах с вами поговорить, особенно дорогие товарищи инвесторы. Первый у меня вопрос. У кого есть акции Tesla? Позвоните, расскажите, когда вы их купили, на какой цене вы вошли. Ведь еще буквально 2 года назад, допустим, вот 16 сентября 2019 года акция Tesla стоила 48 долларов 10 центов. И долгое-долгое время она болталась. Это был еще провал, потому что там, например, в 2018 году ну, 58 долларов стоила одна акция, там 71, вот были взлеты и падения, 63, 52, 40, ну, на самом начале 40, 45, потом так подрастало. И начиная, был резкий рост там в 2020 году в марте, потом провал, ну, локдаун, все дела, там апрель, 135, и дальше понеслась. Сегодня акции достигли, стоимость акций достигла максимума за всю историю. Это 1038 долларов 48 центов. Вот. И поэтому, собственно, и новости появились о том, что там опять ворвался Илон Маск в какие-то там рейтинги как богатейший человек, ну, потому что там его доля просто пересчитывается, да, в компании Tesla. И, соответственно, растет эта цифра предполагаемого богатства. Да? При этом мы понимаем, что на самом деле это все в том числе случилось благодаря тому, что компания Hertz, вы знаете, такая арендная, старая, традиционная компания, которая была 100 лет ее истории, она была на грани и на краю, значит, разорения, все-таки привлекла новые деньги, благополучно вышла из этого ситуации, привлекла новые деньги и решила реформироваться. Сейчас сделала заказ у Теслы на 100 тысяч новых машин с гарантией исполнения контракта до конца 2022 года. Взяли они Model 3. Такая есть. Там у них всего 4 модели. Model, я не знаю, кстати, как они все называются, но Model 3 называется Model 3. То есть вот. Их купил Hertz, заказал, оплатил. Это по приблизительным подсчетам 4,5 миллиарда долларов стоимость контракта, и поэтому, собственно, акции Теслы выросли. Но мне хотелось послушать и узнать, если кто-то среди наших слушателей ездит на Тесле, или, может быть, кто-то владеет акциями, поговорить с вами, как вам удалось прозреть горизонт. Но пока мы сейчас будем с вами прощаться на новости и слушать новости, вы можете написать на Телеграм, говорит МСК-бот, можете написать в чат на Ютьюбе, и, ну, что еще? А, еще дозвониться можете. Номер диктую, записывайте. Плюс 7-495-7373-948. Но это уже после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ага, вот я уточнила, посмотрела внимательно. В англоязычной версии поста Павла Дурова про рекламу пишется, что можно подключить, ну, я так понимаю, что подключение монетизации, да, вот это появление рекламы, которая вдруг будет выскакивать маленьким постом без картинки и без ссылки, возможно, для людей, у которых есть каналы с 1000 и более подписчиков. Ему тут же предлагают, тут в комментариях, он открыл комментарий, у него тут случаются такие спорадические, можно сказать, пресс-конференции небольшие. Ему тут первый комментарий написали, что идея хорошая, но надо бы сделать разовую покупку, например, $20-30 для отключения рекламы и добавления еще каких-то мелких плюшек. Вот, светлые головы тут советуют. Вот. Ну, можете зайти сами почитать дискуссию. Это на канале у Павла Дурова. У него, кстати, к вопросу о подписчиках. Их 374 1281 человек. Да, я посмотрела, что вы нам пишете через YouTube. Там пока ни одного владельца акций Tesla и ни одного водителя или владельца автомобиля Tesla пока нет. Да, к сожалению. А у нас, да, и тут же еще мне кто-то написал, что биткоин отменили по всему миру. Это было провокационное сообщение от какого-то человека, который написал мне через СМС. А наш СМС-портал, кстати, для тех, у кого все еще нет Телеграма, плюс 7-925-888-8-948. Но биткоин не только его не отменили, но он продолжает там, значит, свое триумфальное шествие по планете, и сейчас он равен 62 350 долларам и 27 центам за один биткоин. А в рублях это я даже боюсь представить, сколько. Ну, надо, ну, не знаю, надо ли докупать. Вот так вот потом кусаешь себе локти, да, смотришь на эти акции Теслы, думаешь, чё ж я, чё ж не мне, а где я-то была, чё ж не купила, почему? Ну, теперь уже все. Кстати, к вопросу, да, я тут заметила, глядя на трансляцию, заметила, что у меня маска на руке надета. А я сегодня маску забыла надеть во время эфира. Друзья, так, звоните 7373948, посмотрю, что вы написали. Илон Маск говорит, что, значит, у него нету при том знаменитого коина Шиба Ину. Оказывается, вы знаете, это такая криптовалюта, незаменяемые коины, невзаимозаменяемые коины, и они имеют как бы свой символ, это мемная такая фотография собачки вот этой японской породы Шиба Ину, и все думали, что после какого-то твита, значит, мы ее сейчас транслируем на YouTube, если вы не знаете, как она выглядит, да, и после какого-то твита все решили, что у него есть этот, эта криптовалюта, и ее котировки пошли вверх, а сегодня он сказал, что нет, у него только биткоин, эфир и доги коин, и теперь, значит, это Шиба Ину, которая уже приблизилась там почти в десятку ведущих криптовалют мира вошла, она теперь начала свое снижение, и у меня возникла мысль, не нужно ли пойти ее купить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне это напоминает в чем-то рекламу АОММ, где Леня Голубков говорил, что он не халявщик, а партнер. А вспоминая Илона Маска и его общение с Дмитрием Рогозиным, вот мои знакомые из города Королев утверждают, что в одном из крупных предприятий РКК «Энергия» готовится сокращение перед Новым годом и так далее. И в том числе якобы готовится площадка чуть ли не под сборку Теслы. Я не знаю, в чем здесь правда, а в чем ложь.
Ничего себе.
И хотелось бы, чтобы ваша радиостанция тоже могла разобраться, потому что, ну, по опыту работы на госпредприятии легче всего уволить человека, а сложнее загрузить его работой и вырастить из него квалифицированного специалиста.
Ну, насчет легче уволить, это я не знаю. Вы как управленец это говорите? Насчет увольнения
нет,
не уверена.
Нет, я говорю это как на примере людей, которых, которые уходили, которым не находили работу, говорили, что они лишние, и потом они прекрасно устраивались в коммерческих предприятиях там с небольшим обучением. Поэтому вот легче всего разогнать там 4000 человек, да, сказать, что там будем заказывать другие заводы, вместо того, чтобы придумать нормальное для, там, производство и производить что-то. А в том же городе Королев есть одно из предприятий, там его славная история показана на стендах, как он там ракеты выпускает и так далее, ну, военной тематики. Есть 90-е года, и там стенд, где он там выпускает самовары и чайники. Вот это, скажем так, пример того, как людей неумело использовали, скажем так.
Да, понятно. Спасибо вам большое за звонок. Будем следить, посмотрим, правда ли или нет, или это все слухи. Ну, действительно, разговоры были, но мне кажется, что там никаких... Но для того, чтобы запускать завод, нужны какие-то более серьезные, да, и переговоры, и договоры, и там документация, согласование, там целая история. Ну вот, да, у нас получается, что вот значение медиафигуры, да, в стоимости некоторых вещей, таких как криптовалюта, и она вот одно слово, да, оно столько значит. И при этом Илон Маск вот говорит, утверждает, что он, вообще говоря, всегда считал, что только какие-то предметы, какие-то, ну, какая-то добавочная стоимость может быть только у чего-то, что приносит там пользу и радость людям. А уж криптовалюта не входит в эти, в эту пользу и радость, а чисто такой вот, вот получается, не тот инструмент, в котором можно зарабатывать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Соответственно, про Илона Маска, если честно, мне кажется, что это... Я не знаю, чем он занимается, какая у него своя цель и задача, но мне кажется, что это очень прекрасный индикатор маркетинга. Во-первых, удачного маркетинга, а во-вторых, мне кажется, Илон Маск сейчас занимается тем, что пытается на себя всеми различными способами увеличить мировую инфляцию. Точнее, пытается ее съесть.
Тем, съесть?
Ну, той же самой Теслой. То есть он пытается ввести какие-то... Ну, в общем, идея в том, что Илон Маск сам медийно очень почему-то связан с деньгами. Вот.
Ну да, он связан. Ну вот, а как так выходит, что какие-то визионеры потом объявляются шарлатанами, и потом там дела и так далее, типа вот этого коворкингового проекта, да, известного, который в Америке там потерпел в итоге крах и так далее. WeWork, помните, да, эту историю? А вот такие, как... А вот Илон Маск, вот он все держится и держится. У него и колонизация вам Марса, да, и вот эти вот с возвращающимися ступенями запуски ракет. Тесла, которая сейчас заключила контракт на 100 тысяч автомобилей с Херцем. Ну, вот из-за чего там, в том числе, котировки подлетели. По полной стоимости.
Может быть, он очень приятный и коммуникабельный. Всем он нравится. Он приходит вон, в России строят завод только потому, что он посмотрел в сторону России, твитнул что-то. То есть Илон Маск, мне кажется, очень странное явление.
Да, наши губернаторы выглядели так себе, да, когда там на перегонки предлагали все свои эти самые регионы для разворачивания заводов.
Что удивляет, просто что меня удивляет, мне кажется, что Маск, почему я так начал странно высказываться в отношении его, потому что мне кажется, что он надгосударственный, то есть он не как-то не
отыгрывает. Не аффилирован, да, ни с кем.
Не аффилирован, да, он аффилирован именно вот этой вот медийностью своей. И то, что он пока что в Соединенных Штатах, и это только лишь вот как бы вопрос того, что все медиа и все коммуникации, все деньги, на которые направлены медиа, которые можно получить из медиа, это, собственно говоря, Америка. Но вот тут вот, кстати, я просто что про Маска хотел сказать, что есть такой забавный факт, когда вы представляете себе SpaceX, точнее не SpaceX, а OneWeb, его международный интернет, так скажем, мировой интернет, то вы сразу представляете себе SpaceX, и как SpaceX прекрасно на своих фалконах запускает весь этот OneWeb в космос. На самом деле, что интересно, только первый запуск OneWeb запланирован на SpaceX, точнее, был произведен SpaceX. Все остальные заказаны у России.
Да, интересно. Ну, значит, что? Давайте подведем итог, резюмируем, и я к другой теме перейду. Уникальное, удивительное явление, надгосударственное, которое находится там, где есть деньги, да?
Я не знаю, вот вопрос, кто за ним стоит и что, чего он хочет, потому что это не очень ясно. И вот это вот вопрос, который у меня нет, он
не
ответил.
Ну, пока не выгорел, чего-то хочет. Сейчас модно выгорать стало. У людей, представляете, столько энергии на самом деле тратится. Я не знаю, как он справляется с таким количеством. У него еще этот нейролинк же, помните? Не забываем про это. Нейролинк вот этот, который позволит, вживление чипов позволит бездвижным людям вновь танцевать, ходить и прочее. Ну, или как минимум разговаривать. Дышать.
Взаимодействие с компьютером прежде
дышать,
всего.
Да,
нам прежде.
Да.
Мне кажется, что более перспективно взаимодействие с компьютером непосредственно не пораженных людей, а всех людей, независимо от их.
Ну, к этому придет, наверное, да, однажды. Будем ждать, да? А Илон Маск для нас это как такой первопроходец. Что он скажет, мы будем слушать.
Ну да, он поведет нас в этот дивный мир и устроит правила его. И нам придется их все принять и начать жить по-другому.
Кстати, спасибо вам, что напомнили. Спасибо большое за звонок. Я сегодня отложила себе в свою вот эту папочку. У меня есть такая папочка, которая называется «Закрытый клуб» в Телеграм. Кстати, всем даю лайфхак, как говорят ныне дети. Если вам, вы можете создавать какие-то там себе сами чаты на себя или с коллегами, или семейные, куда вы складываете там только, например, ну, вообще это, наверное, так нельзя делать. Я хотела посоветовать документы складывать, но, наверное, нет, документы не надо. Нет, документы туда не кладите. Ну, в общем, короче говоря, ссылки, которые могут вот мне быть полезны, я их складываю в специальный такой чатик сама себе. И сегодня же я видела новость. Сейчас я вам ее зачитаю, потому что она имеет... Вот, в России появился первый кодекс этики искусственного интеллекта. Ну, это как бы к бигдата, к машинному обучению имеет непосредственное отношение, но тем не менее. Его подписали Кабмин и крупнейшие компании страны. Документ станет частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и стратегии развития информационного общества. Там такой интервал взят с 2017 по 30-е годы. По 30-й год. В 30-м году, видимо, новое что-то будет. Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта и в своей деятельности. Ну, кто хочет более подробно ознакомиться, может проследовать на сайт «Говорит Москва». Вот, правда, ссылка есть только на ТАСС, вот, что документ такой есть. Ну, кому интересно, вот кодекс этики искусственного интеллекта в России, надо, наверное, ознакомиться. Вообще, в принципе, это любопытная такая, да, совершенно новая абсолютно сфера, в которой уже вот есть попытки какого-то утверждения, что этично, а что нет. А сейчас мы сменим тему и поговорим о том, о чем каждый может говорить.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А ты скажи всем, что ребенок умер. Так советуют, раньше советовали врачи, сейчас не знаю. Когда они начинают уговаривать роженицу или роженицу, там всякие разные там правила русского языка диковинные, всякие с необычными ударениями. В общем, женщину, родившую глубоко там какого-то больного ребенка или с какими-то поражениями, дефектами, врачи раньше, по крайней мере, была такая общая практика, начинали хором уговаривать женщину ребенка оставить, написать какие-то документы. На самом деле, если приглядеться, никакого отказа от ребенка не существует. А есть передача права, согласие с тем, что какие-то третьи лица его усыновят. Вот и все. И она, ну, конечно, обычно женщина и там муж, если он есть, отец, все пребывают в шоке. И, как правило, ну или часто, дело идет к тому, что люди соглашаются с этим, или раньше так было, по крайней мере. И в текущий момент в Российской Федерации находится 177 тысяч человек вот в интернатах. Обычно детей с поражениями не особо там разглядывают, и всех практически всем им ставят еще диагнозы, что у них интеллект снижен, хотя там бывают и дети с сохранным интеллектом, но поскольку ими никто не занимается, у них там педагогическая запущенность, их там им плохо, понятно, что дети не живут и не развиваются там так, как могли бы развиваться и жить в семьях. Вот. И возник такой большой-большой спор этический, и он есть, и я вот приглашаю вас принять участие, ну, в обсуждении, может быть, подумать об этом. Значит, Лида Минява, она соучредитель, кто она? Она соучредитель фонда «Дом с маяком», это хоспис детский, они сопровождают, помогают семьям с больными детьми, значит, справляться с проблемами. Также они сейчас еще взялись за сопровождение семьи, где ожидается рождение ребенка с поражениями какими-нибудь любыми, и помогают им, значит, это все прожить, а также адаптировать жизнь, если ребенок выживает, адаптировать жизнь дома максимально с любой сложностью детьми в домашних условиях, а не в условиях больницы и так далее. Сама Лида и сотрудники дома, хосписа «Дом с маяком» взяли по домам, под опеку детей из интерната, где в коронавирус там дети стали умирать пачками. И она уже, наверное, чуть больше года живет, у нее живет мальчик Коля, которому там сейчас около 12 лет, она публикует регулярно фотографии. И действительно, из полностью вот искореженного какого-то ребенка, который, ну, давайте так скажем, он вызывает отрыбь, как вызывал фотографии, вызывали отрыбь, и, наверное, давайте скажем честно, ну вот у меня некое отторжение вот было какое-то внутреннее. Да, ну, потому что, конечно, неприятно смотреть на что-то неприятное, как бы, да. Хотя я мать и все такое. И как, что произошло с этим ребенком, когда его стали одевать в нормальную одежду, когда ему подобрали другую терапию, он совсем-совсем был как будто бы тяжелый, да, и он остается таким тяжелым ребенком. Но Лида стала задаваться вопросом, можно ли детей и людей называть овощами, если вы просто не умеете с ними коммуницировать, и они, например, не могут говорить в силу каких-то обстоятельств. Ответ – нет, их нельзя называть овощами, потому что это все равно люди с разным характером, с разными реакциями. Они впервые, вот, будучи, попав в дома к этим сотрудникам, пожили с... У них появились вот какие-то значимые взрослые для них, да, они научились взаимодействовать. Они, можно сказать, расцвели. Они стали похожи на, ну, на детей, на людей. И, в общем, пост, который написала Лиза, он касается одного из таких детей, как, у которых, как выяснилось, опекуны решили найти, поинтересоваться, что там семья, не хочет ли она, значит, воссоединиться с ребенком, а... И выяснилось, что родители одного из таких вот детей, которые там, не знаю, в 17 лет весят 17 килограмм, оказывается, родители уже умерли, но остались у них дети и совершеннолетние, и несовершеннолетние. То есть у ребенка как бы есть семья. Но оказалось, что никто не знал о том, что у них есть такой родственник где-то в интернате. И сейчас для несовершеннолетних детей опекуны решают этих несовершеннолетних детей сообщать им о том, что у них есть такой там брат или там сестра. И это, кстати, семья, вот Лида говорит, все думают, что это асоциальные люди отказываются от детей. На самом деле нет. На самом деле это вот она приводит в пример как семью какого-то известного музыканта. Мы не знаем, что это за музыкант, но его уже нет, он уже умер. Вот, это была состоятельная семья. Ну, вот они избавились таким образом от ребенка, написав отказ. Не решились. Есть и другие примеры, где там преподаватель МГУ, отец и мать, тоже там какая-то с высотами. Ну, вот, и у них есть еще дети. И вот они отказываются и говорят всем, что ребенок умер. А потом, когда на них выходят опекуны, на эти семьи или там на знакомых, на каких-то, чтобы установить связь с семьей, оказывается, что все думали и всем сказали, что ребенок умер. И возникает вопрос. Тут пришли Лиду меня убить тапками, значит, в комментарии. Некоторые ее поддерживают, что надо рассказывать вопрос о том, нужно ли, да, нужно ли семьям докладывать о том, что человек не умер. А второй вопрос, можно ли говорить, что человек умер в роддоме друзьям, близким, родственникам, если ты от него отказываешься. Ну, вот таким образом. То есть не отказываешься, а пишешь, что вот ты не против того, чтобы его усыновили там третьи лица. Большая этическая проблема, на самом деле. То есть Лида Манява, она точно понимает, что она пишет, и она знает, что это так делать нельзя. Она говорит, что это невозможно, и, значит, говорит, что человек умер, оставляя его полностью в одиночестве. Он и так как бы в сложном положении находится, да, со своими недугами. Так делать нельзя. Ей приходят, говорят, у человека должна быть, у родителей должно быть право отказа от ребенка. И вот возникает такая этическая проблема. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот касательно прям такой вот критичной этической проблемы, мне тут сложно судить, но даже достаточно с простыми случаями, к сожалению, вот в нашем, ну, в текущем состоянии там общества, да, очень тяжело выходить из ситуации. То есть, условно говоря, там найти хорошего психоневролога, вдруг выясняется, что ты должен ехать в другой город Московской области и приезжать туда к определенному времени, и там эти занятия там как-то там проходят, да. Вот, что там школа, например, если она там должна составить специальную программу для ребенка, она занимается какими-то отписками, кормит тебя завтраками, а потом убеждают тебя отдать его там в коррекционную школу. И с другой стороны, школу тоже можно понять, потому что у них там 30 человек учеников в одном классе, и все, о чем они думают, это о том, что дети нормально не сдадут ОГЭ, и им неохота ни с кем возиться. Вот, поэтому, на мой взгляд, надо просто больше выделять, в том числе, денег на школу, на то, чтобы классы были меньше и такие вот, ну, в разумных пределах коррекционные классы, они были в каждой школе, чтобы мы с этим жили, видели, не боялись этих людей, а люди лучше социализировались.
Ну я вот, так... да, то, что рассказывает Лида, меня, что оказывается, формально существует такая возможность, чтобы школа там тьютера приставила, и там речь это не идет о том, чтобы ребенок ОГЭ сдавал.
Какая-то.
Да, там речь идет...
Они в качестве тьютера могут приставить ученика, который хорошо занимается.
Да нет,
либо
нет,
какого-то ученика... практиканта-студента. Я вам говорю реальную историю, ученика. Вот то, что вот было в моей жизни, да?
Вот, то есть представляли каких-то студентов, потом говорили, ну да, там тьютор сначала помогает, потом ребенок на этого тьютора отвлекает. То есть вот какой-то такой вот, вот реальной помощи, знаете, как с козла молока, и все решается за счет репетиторов и так далее. Соответственно, вот ты можешь себе позволить репетиторов, либо там домашнее обучение переводить ребенка и платить тем же самым учителям. Вот.
Ну, проблем много, да-да-да, я понимаю. Ну, да, спасибо вам большое за звонок. Понятно, что там, если люди достигли определенной степени, там, не знаю, информационной зрелости в том числе, они даже если у них нет возможностей там финансовых экстра каких-то, экстра класса, да, вещей делать, а такой сложный член семьи, он, конечно, требует огромных ресурсов, конечно, это понятно. Но существуют вот различные фонды помощи, различные там программы и так далее. Нужно, конечно, чтобы их было больше, чтобы они были в том числе и государственные, это было бы совсем хорошо. Ну, вот у нас из последней речи следует, что у нас социальная... Мы должны делать социальное, строить социальное государство. Вот это было бы как раз кстати. Но вот то, о чем говорит Лида, и с ней спорят о том, что все-таки должно быть право или не должно быть такое право. Можно ли говорить, что умер всем? И там еще такой был вопрос, не поступают ли подло опекуны, которые вот всем рассказывают потом, что оказывается вот был еще такой, был и есть еще такой вот там член семьи, или там ребенок, брат для кого-то, или там сестра. Ну вот, Лида тут с юридической точки зрения раскладывает по полочкам, что опекун, конечно, действует строго в интересах опекаемого, и в этой связи он даже не обязан знать, он не знает, говорили ли, например, родители всем, что ребенок умер в роддоме или нет. Он не должен этого знать. В его задачах стоит там наладить связь и контакты с семьей для того, чтобы узнать, хотят ли они, может быть, тоже участвовать, принимать участие в жизни такого человека. 7373948 наш прямой эфирный номер. Самые страшные комментарии ей пишут, в том числе, я в этом дискуссии, конечно, наверное, поддерживаю, не наверное, а точно поддерживаю Лиду Маниаву, которая считает, что, конечно, такого быть не должно, чтобы, и первое, не должно быть такого, чтобы врачи уговаривали мать написать некую бумагу и оставить ребенка в заведении, каким бы он ни был. Вот, наоборот, наверное, задача в том, чтобы как-то успокоить или помочь, да, адаптироваться. Но наш подход в этой связи, он, я не знаю, почему он таким стал, страшным каким-то, не знаю, спартанским, да, мол, не портите себе жизнь, там муж уйдет, ну, там все-все-все сразу, там одновременно много-много-много всяких факторов. И потом, даже если вы принимаете решение и ходите с этим ребенком по обследованиям, по свидетельствам некоторых, значит, оказывается, что тебя продолжают уговаривать сдать ребенка в интернат. 7373948, наш прямой эфирный номер. Есть ли сейчас такое у нас? Продолжается ли эта практика? Вот это новое время настало. Лида говорит о том, что с родителями они находят этих родителей детей, которые были взяты сотрудниками хосписа. И вот некоторые приезжают, общаются регулярно, но вот в случае с тем мальчиком Колей, который живет у Лиды, мама до сих пор не сказала брать своим другим детям остальным. То есть она и муж знают, что Коля вот где он, и она приезжает к нему на день рождения, гуляет с ним, общается и прочее, но дети другие не знают. Она все еще не может никак решиться на то, чтобы рассказать. То есть они коммуницируют без осуждения. Но тем не менее, вот ее, Лиду, осуждают за то, что... По поводу другого мальчика она, значит, решилась и рассказала, и вышли они на связь с семьей уже умерших родителей, которые сказали всем, что ребенка нет. 7373948, наш прямой эфирный номер. Если у вас есть какой-то подобный опыт, пожалуйста, позвоните. Телеграм наш говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 888 894 8. У нас также идет YouTube-трансляция, в которой мне тут же пишет Елена: Настя, представьте, что у вас подобный ребенок. Елена, естественно, проблема в том, что у кого угодно может получиться такая история, понимаете, у кого угодно. Ну, кто, так сказать, кто еще в фертильном возрасте, это не зависит вообще ни от чего. Никто не знает, что будет. Это может произойти в любой момент, на самом деле, с кем угодно. И представить это очень легко, чрезвычайно легко. Подпишитесь на Лиду Маниаву и посмотрите, последите. И на нее еще, на эту Лиду Маниаву, понятно, не просто подписаны какие-то там рандомные люди. На нее подписано огромное количество семей, людей, у которых как раз такие дети есть. Но у нас программа, к сожалению, уже к концу подходит, поэтому мы вот, ну, только что последний какой-то подытожащий звонок быстро. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы высказать свое мнение по поводу того, можно ли говорить то, что ребенок умер.
Да.
Вот. Я считаю, что ни в коем случае этого говорить нельзя на самом деле, потому что есть...
Пропал звонок. Я видела еще комментарии там и от выцерковленных людей, что, мол, представьте себе, что кто-то свечки за упокой ставит все это время, когда человек жив. Ну, не знаю. В общем, подумайте об этом. И знаете, что, в общем, в нашем обществе есть вот такая проблема. Сейчас 21 час. Я с вами прощаюсь. С вами была Анастасия Ножкова. Услышимся завтра в 8 вечера с другими уже новостями.